Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Бычкова Надежда Юрьевна, кандидат экономических наук, заместитель директора по оперативным вопросам научной школы стратегического планирования Наталья. А, Энны ведут, это, наверное, папа, да, Елена Николаевна? Я так понял, да?
То есть это, да.
Значит, имени, не имени, просто еще раз. Научная школа стратегического планирования ведут. Значит, сегодня будем говорить с Надеждой Юрьевной. Здравствуйте, Надежда Юрьевна. О культурном коде России, Украины и Беларуси. Надежда Юрьевна подготовила нам замечательную презентацию. И сейчас мы все в ожидании этого прекрасного действа. Пожалуйста, Надежда Юрьевна.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Владимир Викторович. Добрый день, Александр Гарунович. Сейчас включу демонстрацию экрана. Так.
Отлично.
Ага, все. Запускаю полноэкранный режим. Видно, да?
Да-да-да. Все отлично.
Значит, тема доклада называется «Культурный код России, Украины и Белоруссии. Альтернативная цифровизация управления экономикой для развития человека». Я взяла для своего доклада три страны, но во время подготовки к докладу изучила очень много материала и, соответственно, стала рассматривать культурный код Хартланда, термина, введенного в 1904 году, больше 100 лет назад, в докладе «Географическая ось истории» на заседании Королевского географического общества Маккиндера. И термин широко, так скажем, употребляется, и в том числе в школе здравого смысла вы регулярно, ну, в том числе об этом говорите. Вот, значит, Хартланд – сердцевинная земля, огромные, неисчерпаемые ресурсы и территория, которые невозможно завоевать и которые расположены на территории Российской империи и в дальнейшем СССР. Ну и, по сути, Белоруссия, Украина, Прибалтика, Финляндия, большая часть Польши и Средней Азии находятся в зоне стратегического Хартланда или так называемой буферной зоны. В связи с этим я поставила гипотезу, что культурный код, собственно, Хартланд, СССР, одинаков. Более того, в связи с тем, что не существует научно-прикладного определения культурного кода, мной поставлена задача определить, что же это такое культурный код, так часто употребляемое понятие. Ну и, собственно, в своих научных поисках я нашла исследование кандидата юридических наук Сокольской, которое определяет философское, так скажем, философско-теоретическое определение культурного кода. Культурный код правовой культуры как молекула ДНК, в которой природные биологические универсалии и культурные мировоззренческие универсалии переплетаются, связываются между собой различными способами осознания, выражения и понимания правовой реальности. В прикладном научном аспекте все-таки мы все помним со школы еще, что генетический код – это набор правил, которые определяют, какой именно кислоте соответствует триплет кадон, то есть три подряд идущих нуклеотидов, посыльной рибонуклеиновой кислоте, которая содержит инструкции для синтеза белковой цепи. За редким исключением, каждому кадону соответствует одна аминокислота. Мы знаем, что основание 4 аминокислот, 20, а генетический код состоит из 4 в кубе, 64 кадона. В классической генетике постоянно открываются новые последовательности нуклеотидов, и не всегда знают, что ученые не всегда знают, коллеги, что они кодируют. Споры идут, однако я поддерживаю точку зрения, что гены кодируют как физиологические, так и ментальные, поведенческие особенности человека. Более того, я нашла подтверждение, ну, по итогам моего доклада будет опубликована научная статья, я нашла подтверждение уже в учебниках медицинской генетики, не только в научных статьях, но и, собственно, уже преподают это в вузах, что в генах заложен опыт предков, включая межличностные отношения и окружающую среду. Доказано, что генетикой обусловлено соблюдение норм и правил, принятие авторитетов и моральных принципов. Более того, мною на основе многолетних и продолжающихся в настоящее время собственных практических исследований, непосредственно работе с людьми, индивидуальной работе с людьми, а также работе с ведущими генетиками как медицинского, так и физического, исторических направлений. Археологи есть, да, вы это все знаете, вы это все говорили, говорите в своих видеопередачах. Так, более того, на основе практических проектов с филологами, в частности, с Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, я вывела такое научно-прикладное определение культурного кода. То есть культурный генетический код представляет собой часть цепочки ДНК, так это дальше, в виде последовательности кодонов, которые определяют правила, алгоритмы, инструкции для синтеза белковой цепи, в частности, физиологическая или ментальная реакция организма на раздражители культурной или духовной сферы. Если мы говорим о культурном коде определенного этноса, то имеет место одинаковая физиологическая и поведенческая реакция группы людей на определенные культурные и духовные раздражители воздействия. К примеру, на песне «Вставай, страна огромная», «Десятый наш десантный батальон», «Украинские месяцы на небе», там стихотворение Пушкина, Лермонтова, фильмы «Угрём река», ну и многое другое, что задевает вот самую суть, да, душу, ну, каждого нашего человека. Некоторые генофизики, генетики, история генетики, географы ведут исследования Y-хромосомы полногеномными методами. Почему Y-хромосома объясняет менее подверженным изменениям? Да? Вот. Так вот, на основе такого рода исследователей, к примеру, многочисленных экспедиций, проведенных в лаборатории геномной географии Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук под руководством профессора Олега Барановского по гранту РНФ, составлена мировая карта генофонда. Было за 20 лет проведено очень большое количество экспедиций, везде он брал по 100 представителей вот коренного населения и, соответственно, делал выборку. Ну, здесь часть вот представлена на этом рисунке, да, и мы видим, что в основном частота все-таки популяции R1A у нас преобладает. Собственно, вот эта карта показывает, как могли бы выглядеть границы государств, если бы они основывались на доминирующей гаплогруппе Y-ДНК, а не на этнических или исходя из каких-то либо других политических соображений. На другом рисунке, взятом на общей базе геномных исследований nitagen.com, показана частота обнаружения гаплогруппы R1A. В частности, видно, что она расположена в большом регионе Евразии, Одиссером как раз, простираясь от Скандинавии, Центральной Европы, Южной Сибири, до Южной Азии. Есть даже в Германии и Дании. Более того, мне попались исследования Томского государственного университета ученых, которые доказали, что у киргизов, бурятов, тувинцев, русских и тому подобное, то есть народа в Северной Евразии встречается одинаковый гаплотип, а также, что также указывает на возможность общего механизма формирования. Действительно, профессором Олегом Барановским доказано, что ДНК не определяет национальность, а только принадлежность к этносу. Помните, как генерал забыла имя у Наполеона? Он говорил, поскреби любого русского, он будет татарин, да? Вот, так и здесь, собственно. У нас у всех общий предок, и эти исследования доказывают. Отсюда, ну, собственно, я делаю выводы, что доказывает, что существует одинаковая цепочка кодонов, одинаковая цепочка ДНК, характерная для всего большого этноса, там, Хартланд или СССР. В частности, вот в этой цепочке, наверное, и содержится тот самый культурный код. То есть это не мифическое какое-то понятие, да, а, безусловно, есть несколько кодонов, которые определяют реакцию на определенные внешние раздражители. Вот, соответственно, Соответственно, я надеюсь, в дальнейшем с коллегами-генетиками будет поставлена задача найти как раз вот эту самую цепочку кадонов. Я надеюсь, приму в этом участие. Так, ну, рассмотрим все-таки основную характеристику рассматриваемого культурного кода. Прежде всего, это соборность, как соединение в единое целое движение в одном направлении, сотворчество при сохранении уникальной личности и ее свободе. Ибо, по словам Достоевского, русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться, дешевле он и не примирится. В русском мировоззрении заложено, что истина достигается только через единение. Почти все главные достижения – результат нашего максимального единения. Победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса, построение атомной отрасли, БАМ, индустриализация всей страны и так далее. Поэтому имеет место, значит, красным выделено, приоритет общего над частным, героизм, самопожертвование, сам погибая, товарища выручай. Аж звучит, да, вот, аж, вот. Приоритет духовно над материальным. Духовное, согласно Далю, относится к Богу, к вере, а также обозначает все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы, ум и воля. Отсюда полная уверенность в своем праве соблюдать лишь частично самую деспотичную в мире относительно собственного народа систему законов. Строгость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Действительно, Бердяев говорил, что Россия – страна бытовой свободы, неведомой народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей. Тип странника так характерен для России, так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Россия – страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей. Чедаев утверждал, что идея законности и идея права для русского народа бессмыслица. Пока существует идеология, государство существует. Историк Кожинов это подтверждал. Русское государство по своей сути идеократическое. Оно зиждется не на финансовом или военном могуществе, а на идее, на вере народа в правду и справедливость. Нас манит горизонт открытий, но не золотых приисков, откровений затерянного Китежграда. Русское сознание – это и сознание двойного кода. Наш человек всегда оглядывается не только на закон, но и на некую понятийную собственную картину мира. И при принятии решения часто руководствуется скорее второй, чем первый, независимо от вероисповедания. Здесь подчеркну… Именно поэтому люди задумываются, хорошо ли он поступает не с точки зрения закона, а с точки зрения понятия, прав он по жизни или не прав. Почему, кстати, я сказала, независимо от вероисповедания, это было и в советское время, это и у мусульман, и у православных, и у буддистов, у всех вот есть понятие по понятиям, да? Вот. Собственно, если наш человек не убежден внутренне, что он на правильной стороне истории, наплевать ему будет на чистоту процедуры. А вот если закрались сомнения, вот тут процедура почему-то снова оказывается важна. Обращаю ваше внимание на вот это вот соотношение. Генетики придерживаются принципа, что в человеке 20-30% наследственности, 70-80% дает воспитание и влияние окружающей среды. По моему мнению, эта пропорция очень близка к принципу Паретто, когда 20% усилий генерят 80% результата, остальные 80% усилий лишь 20% результата. Так вот, это можно использовать как базовую установку в планировании какой-либо деятельности. К примеру, если данное воздействие, данная информационная политика или там какие-то цели комплементарны нашей ДНК, то достаточно 20% усилий. И это даст там, 100% эффект, который планируемый эффект, так скажем. Вот. Если же не комплементарно, то потратить 80% усилий, это не даст ничего, либо будет совершенно противоположный эффект. На протяжении своей истории Русь, Российская империя, СССР, Россия позиционировалась как опасность. что доказывают многочисленные попытки ее завоевать. Поскольку речь о культурном коде, имеет место говорить прежде всего об информационной войне. Здесь видно с левой стороны слайда, как пытаются уничтожить наш культурный код. И согласно некоторым исследованиям, речь идет попытки уничтожить наш культурный код идут с 17 века. Возможно и раньше. Цель такой войны – разрушение базовых духовно-нравственных ценностей, полная смена культурного ядра этноса. Возможно ли это? Я думаю, что нет, поскольку война не закончена. В частности, в недавнем заявлении главы государства и правительств НАТО самая опасная угроза объявлена России, а Китай лишь возможной. Почему или для чего? Ну, понятно, что Лондон концепции Хартланда подвел под эту научную базу. Контроль над Хартландом – условия господства над миром. Информационная среда проходит, война проходит в политической, экономической, информационной, психологической, культурной, социальной, ну и так далее сферах и экономической. В России, в бывших республиках идет насаждение хаоса, чуждых нашему культурному коду западных экономических моделей. Внутри стран усиливается контроль и преследование людей, насаждаются идеи про агрессоров извне, особенно в бывших советских республиках. Агрессором представляют Россию, нацизм на Украине, кредитное удушье на всей территории бывшего СССР, рейтинговые передачи по телевидению, виктимизирующее население, агрессивная пропаганда и так далее. Все это ведет к растущей виктимизации населения. В этой ситуации добавляется цифровой контроль, лишая людей возможности дышать. При этом русские люди не будут выходить на демонстрации, они будут терпеть, терпение в нашем генокоде, будут терпеть до последнего. Но неожиданно за пару дней может произойти, что тот самый русский бунт, так скажем. Посмотрим на факты. ФОН фиксирует высокий уровень тревоги в обществе. В структуре российских страхов преобладают болезни близких и детей, боязнь мировой волны, произвол властей, возврат к репрессиям, угроза бедности и нищеты. МВД России зафиксировало в 2020 году рост числа особо тяжких преступлений на 14% за счет увеличения на 73,4% числа преступлений в сфере IT-технологий. Осмысление трагедии, к примеру, в Казани, говорит о высоком уровне ресентимента в обществе. Ресентимент – это устойчивое негативное отношение индивида к тому, что он считает враждебным себе, разлагающее позитивные моральные качества как человека, так и общества. Ну, по сути, ресентимент – это интегральный показатель, фиксирующий накопление уровня агрессии, горечь, раздражение, депрессии, обиды в социуме. Согласно данным Левады, иноагент, но я больше нет таких исследований. В 2017 году о ресентименте в российском социуме можно было говорить в отношении 37% опрошенных, в 2021 – 57%. Отмечается также рост депрессивных и астенических настроений. В 2017 году 40%, в 2020 году 54%, в 2021 – ну, тоже почти 50%. Что нас ожидает? Ну, мы знаем на примере Китая, что, допустим, в декабре 2020 года 22-летняя сотрудница крупного китайского маркетплейса Пиндуодуо, который за 5 лет стал вторым в Китае маркетплейсом по величине после Алибаба, где установлена система слежки за сотрудниками «Третий глаз», упала в обморок по дороге домой, вышла в 2 часа ночи и умерла. Спустя 2 недели в этой же компании молодой сотрудник покончил с собой прямо в офисе. Перед этим посмотрел в корпоративный мессенджер. И это не первый случай в этой компании. Корпорации делают все, чтобы максимально эффективно использовать сотрудников и автоматизировать слежку за ними. Как и в начале становления капитализма, ничего не изменилось. Корпорации активно внедряют в своих офисах инструменты повышения производительности, чтобы сотрудники приносили как можно больше пользы корпорациям. Ну, собственно, в России национальный проект «Цифровая экономика» исполнен по состоянию начала августа на 16%, а на 1 июля на 13,2%. О чем речь? Официально ищут виновного, почему так плохо все идет. Да, действительно, в системе электронного бюджета вся документация должна быть в электронном виде. Я по исполнению бюджета. Любая ошибка, халатность или отсутствие документов система не видит и не может провести платеж. Я работала на практике с электронным бюджетом и исследовала все этапы и систему в целом. Она абсолютно рабочая и необходимая. Передавать эти функции коммерческому банку, функции предварительно текущего и последующего контроля ни в коем случае нельзя. Дело здесь вообще не в бумагах и не в кодах. Дело в смысле. А зачем это? Если дело хорошее, любой человек с нашим культурным кодом, с культурным кодом СССР, горы свернет. А если нет, будет тянуть и не исполнять. Вот, поэтому любой проект нужно начинать с постановки правильных целей. В самой национальной программе цели обозначены как доступность новых цифровых сервисов, по сути, документооборота. А здесь ни слова про экономику. Более того, посмотрите, цели перепутаны с инструментами и с инструментарием инфраструктурой. Также имеет смысл говорить о капиталистическом фетише в целях. Что значит развивать бизнес? Вот, для чего развивать бизнес? Поэтому наблюдается хаос в более 800 государственных и информационных систем в стране. И как следствие непонимания и ужесточения контроля сверху. Как следствие парализующий страх и виктимизация исполнителей. Естественно, они ничего не могут. Они приходят в казначейство федеральное и плохо исполняют. Вот, то есть... По моему мнению, цель должна быть улучшение качества жизни граждан, развитие человеческого потенциала на базе динамической модели управления экономикой на основе межотраслевого баланса Николая Ивановича Ведуты. Умение действовать в соответствии с объективными законами, а не в противоречии с ними – это и есть формула успеха. Всем хорошо известно, какое колоссальное влияние на развитие человеческой цивилизации оказал марксизм, основанный на законах динамики. Нет ничего постоянного и статичного. Вселенная, природа, человеческое сознание – все меняется. Жизнь динамична и безостановочно продолжается. Существуют эконометрические модели, основанные на статистическом анализе, то есть за данных за прошлые периоды, использование которых несет риск отставания в принятии решений. Любому руководителю нужна текущая информация и моделирование ситуации в будущем. И именно поэтому сейчас в градостроительной сфере внедряются искусственный интеллект и цифровые двойники. Но стратегического экономического планирования экономики страны, основанного на динамических законах, нет. Я была на Московском финансовом форуме на прошлой неделе. У меня ощущение большого тупика. Такое ощущение, что никто не знает выхода, а выход есть. И, собственно, когда я говорила, что существует межотраслевой баланс Николая Ивановича Ведут, я подходила и к Сергею Дмитриевичу Шаталову, ко всем, много кому, да. Это вызвало, мало сказать, удивление. То есть об этом даже не все знают, так скажем, что решение существует, оно вот, оно рядышком, оно уже разработано и фактически где-то внедрено. Вот, поэтому единственная существующая прикладная динамическая модель – это кибернетическое управление экономикой с помощью управления экономикой, а не людьми. С помощью межотраслевого баланса разработала Николай Иванович Ведуты. Модель представляет, я уже об этом говорила, Елена Николаевна Ведута говорила, модель представляет собой систему алгоритмов координации всех экономических субъектов. И в результате достигается сбалансированность экономического развития на всех уровнях, от мелкого бизнеса до межгосударственного взаимодействия. Собственно, я обращаю внимание на заложенный в межотраслевом балансе механизм обратной связи как неотъемлемая часть любых жизненных процессов, к примеру, пищеварительных, как в опытах выдающегося физиолога Павлова. Поскольку модель динамическая, значит, нет жестких регламентов. Соответственно, она комплементарна рассматриваемому культурному коду. Есть общая цель, Движение, которое объединяет людей в приличной свободе каждого. Это и есть та самая соборность, как основная характеристика нашего культурного кода. В связи с этим процессы не нуждаются в повышенном контроле. Кроме того, законы и подзаконные акты будут внедряться как инициатива снизу, посредством обратной связи, естественным путем для оптимизации достижения этих целей. Более того, модель построена по принципу триединства. Русская пословица, да, без троицы дом не строится. Цель, система алгоритмов действия и результат. Также построена работа нервной системы человека, там мозг, действия руки, там ноги, результат. Также как и структура, кстати, Кадуна, три основания, содержащие инструкцию и алгоритм. В начале доклада говорила. Принцип триединства – это важнейший принцип законов человеческой жизни. Кстати, по моему мнению, именно отсутствие связи с объективными законами природы и человеческой жизни может обусловить и уже обусловие провал таких реформ, как бюджетирование, ориентированное на результат, трехлетний бюджет, программы социально-экономического развития и другое. Инициативное бюджетирование, краудсорсинговые программы – хорошая инициатива, но это не системное решение. Это носит скорее исключительный характер в рамках существующих систем управления. А вот, кстати, к примеру, пятилетки и семилетки соответствуют законам человеческой природы. Клетки нашего организма обновляются каждые 5-7 лет. Таким образом, именно динамическая модель межотраслевого баланса, координирующая развитие отраслей в направлении роста общественного блага, позволяет значительно повысить производительность общественного труда, совершить эволюцию к новой модели социального устройства, служащей интересам культурного развития цивилизации, практической реализации моральных ценностей. Это не революция, это эволюция, сейчас уже все к этому готово. Потребность сложилась. Я имею в виду ту работу, которую сделала ФНС за предыдущие годы. Для межотраслевого баланса достаточно тех файлов, которые предприятия сдают в налоговую инструкцию. Счет фактура, штатное расписание, ведомость, затрат, дебет счета 20, паспорт продукта. Все. Рассчитывается баланс сферы материального производства и сферы оборота для всех отраслей экономики по всем регионам страны. Добавляются балансы экспорта и импорта, валового накопления и конечных продуктов производственного назначения, налогов и государственных нужд, личного накопления, личного потребления. Ну и в полученном балансе, как в живом организме, любые изменения в одном предприятии или отрасли приводят к изменениям во всех балансах на любом уровне. Из данной матрицы можно в режиме реального времени получить информацию о всех объектах, субъектах экономических отношений. Модель позволяет, вот здесь вот красно внизу выделено, модель позволяет планировать, то есть строить будущую жизнь нескольких поколений. Результатом всегда будет запланированный высокий экономический рост, независимо ни от каких форс-мажоров в запланируемый период, к определенному сроку, так скажем, за определенный период, прошу прощения. Ну и, собственно, благодаря уникальному плановому опыту Советского Союза и знаниям объективных экономических законов советским ученым-кибернетиком Николаем Ведутом нам дам актуальный инструмент межотраслевого баланса. Это единственное верное решение, это, по сути, спасение, позволяющее рассчитать и внедрить план выхода экономики на траекторию роста качества жизни и культурного развития личности с гарантированным результатом в заданное время при соблюдении свободы личности. Собственно, у меня все.
Отключаем демонстрацию.
Получилось?
Да. Александр Гаврилович, можно мне сказать?
Владимир Викторович.
Я вот слушал Надежду, и я колебался, говорить, не говорить. Не могу удержаться, и потому что истина дороже. Как там этих вон там, этого, что-то там, но истина дороже. Следите за мыслью. Я о продажной девке, о генетике. Их же было две продажных девки. Кибернетика и генетика. Вот смотрите. Человек состоит из клеток. В каждой клетке есть молекула ДНК. Вот это двойная спираль. Если ее вот так вот растянуть, эту спираль, она будет приблизительно 2 метра. У 99,9% людей на всей планете одна и та же молекула. Они все одинаковые. Двухметровая вот эта молекула. Это вот эта молекула ДНК. состоит из 3 миллиардов пар нуклеотидов. Три нуклеотида, или вот как Надежда говорила, это есть кадон, который кодирует одну из аминокислот. А теперь, внимание, информационная емкость. Информационная емкость молекулы ДНК меньше гигабайта. У нас флешка в кармане, у каждого там гораздо больше. Поэтому записать на нее, на молекулу с такой информационной емкостью, практически вообще ничего невозможно. Это ядерная ДНК. А митохондриальная ДНК, она вообще где-то около 15 килобайт. Поэтому информация о культурных кодах и обо всем остальном, о физиологии человека, я не знаю, где записано, но не в молекулах ДНК. Это однозначно. Кто не верит вот этим цифрам, спросите Яндекс или Google, и он вам подтвердит мои слова. Еще раз прошу, еле удержался, но истина дороже.
Да, ну что, хорошая информация, которую ты дал, ты же... Ты, а что удерживаться, не удерживаться? Мы же тут не ругаемся, ничего. А где содержится информация о человеке тогда?
Да, вне человека. Генетики же их же две. Одна вот эта продажная девка империализма, да, западная, мы все и слушаем. Открыли ген этот, открыли ген тот и т.д. и т.п. Вот это вообще ни о чем. Это просто ни о чем. Это вот есть такая банда генетиков, ученые. Кто такие ученые? Это банда. А банда это кто? Группа лиц, объединенные общими интересами. И вот эта вот банда вот этих западных генетиков, их задача одна единственная. Развести сильных мира всего, богатых, читай, на деньги, пообещав им бессмертие и долгую жизнь без болезней. Собака не здесь порылась. Будем рыться дальше все вместе. Школа здравого смысла обязательно найдет.
А где волновая, где какое место занимает волновая генетическая теория Горяева?
А это вторая генетика, да. Это вторая. Не, ну, Горяев. Горяев только, так сказать, вскользь ее коснулся. Это не значит, что вот... это совсем другие вещи. Она, кстати, между прочим, зарождалась основой этой генетики в 1920-х годах в Советском Союзе, да. Быстро попала под запрет. Ею занимают. Информации практически о ней нет, но информация хранится где-то в другом месте. Где-то в другом месте.
Безусловно. Ну, вы понимаете, когда я делаю научный доклад, то мне нужно очень осторожно внедрять, так скажем, даже говорить о духовной природе человека. Я могу очень дозированно, поскольку это все-таки научное сообщество, где царствует материализм. Вот, ну...
Ну, материализм пусть возьмут калькулятор и посчитают, сколько на 3 миллиарда пары нуклеотидов можно информации записать, да, научной.
Да, поэтому наука в тупике, как и, собственно, ну, мы на пороге третьего тысячелетия. Сейчас предстоит изменение, и я думаю, мы застанем эти изменения и в науке, и в экономике, и здорово, что, замечательно, что мы все в этом участвуем.
Нет, наука, она сейчас, вся пирамида ее, она держится на подпорках. И она на наших глазах должна рухнуть. Да. А появится ли новая, это неизвестно. Потому что из двух теоретических дисциплин, всего две осталось науки, потому что все остальные закончились. Это физика и биология, кстати, вот по теме разговора. Все остальные науки уже умерли. Там нету никакой географии, потому что спутники летают, тебе сейчас любую тропинку все расскажут. Нет никакой там, я не знаю, там еще чего-нибудь. Вот только физика, которая зашла в тупик, потому что то, до чего, что вот это вот ученый там... Кто такой ученый? Это одел белый халат, очки, взял карандаш и какую-то фигню там формулу пишет. Вот физики уже написали такие формулы, что проверить их уже невозможно. Потому что, чтобы их проверить, это нужно построить ускоритель размером с Солнечную систему. Это ресурсы Земли не хватит, поэтому ее никогда не проверишь. И тем более до сих пор никак не могут эти четыре силы взаимодействия, основные их подружить с квантовой этой фигней. Ничего не получается. Подпорки ставят, то есть физика, она рухнет. Вот с биологией, ну а с биологией, вот мы сейчас как раз ее и затронули. Дело ясное, что дело темное. Вот. Но однозначно культурный код у России, Украины, Белоруссии, он одинаковый, и не только. Вот, пожалуйста, Александр Гарунович, он ни к одной из этих трех национальностей не относится, но у него культурный код такой же, как у меня или вот у Надежды. И не только у Александра Гарунович. все намного интереснее, непонятнее. Но школа здравого смысла рано или поздно, я думаю, вместе со своими подвижниками, соратниками, товарищами, друзьями докопается до истины. Да, Александр Гаврилович?
Обязательно, обязательно.
Я с вами.
Конечно, с нами, ты наша. Да. Александр Гаврилович, благодарю Надежду.
Надежда Юрьевна. Большое. Надежда Юрьевна, вам спасибо большое. Интересно рассказали, красиво показали. Надеюсь, что скоро встретимся опять. Всем большое спасибо.
Спасибо.